Тема наша сегодня называется «Апостольский век», и мы должны поговорить о, собственно говоря, истории Церкви в первый век ее существования при святых апостолах. Но тема эта очень большая, очень объемная, рассказать ее за час очень сложно, поэтому я даже не буду пытаться сделать это очень и очень и очень хорошо. И надеюсь, ну, как бы расскажу основные какие-то вещи. И надеюсь, что у нас останется время на то, чтобы вы позадавали мне какие-то вопросы в целом по нашему курсу, который у нас с вами вот проходил. Да? Несколько лекций, которые я читал на тему истории в Ветхом Завете, Новом Заветную и так далее. Так что вы готовьте вопросы, и, надеюсь, время на это останется. Прежде чем мы перейдем непосредственно к самой теме, я бы хотел еще раз коснуться темы литературы, которую можно было бы изучить, если вы вообще заинтересовались этим вопросом. Я ее уже всю упоминал, нового сегодня ничего не скажу, вот, но я ее упоминал в разное время в связи с разными вопросами, поэтому сегодня просто порассуммирую. Значит, если вы хотите просто, ну, как сказать, в общих чертах ориентироваться в Священном Писании, да, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, знать какие-то общие вещи и представлять себе так отдаленно, да, так сказать, где-то в памяти помнить о том, что апостол Павел, например, совершил 3 миссионерских путешествия, где приблизительно они проходили, я рекомендую вам вот эту книжку, которую уже неоднократно вам показывал, да, «Популярная библейская энциклопедия». Книжка написана для детей, ну, наверное, для подростков скорее, чем для детей, с картинками. Информация в ней достаточно хорошо систематизирована. Каких-то серьезных отклонений, несмотря на то, что она, ее происхождение не из православной среды, каких-то серьезных расхождений с православным вероучением в ней замечено не было, и людям всем она весьма нравится. Если вы хотите, ну, например, просто читать Священное Писание, Ветхий Завет, Новый Завет, да, и всегда иметь возможность легко понять простой, прямой смысл текста, да, то есть мы говорим не о духовных каких-то сложных вещах, да, не о символическом толковании, а такой простой, прямой смысл, я рекомендовал бы вам это делать вот по книге, которая носит название «Библия с комментариями». Ее можно приобрести в том же самом Российском библейском обществе, о котором мы с вами уже говорили, который я упоминал. Здесь много всевозможных каких-то комментариев к каждой главе, какие-то вводные статьи, рассказывающие там про то, там, про религиозную жизнь, например, во времена Христа, имеют место карты, и относящиеся и к ветхозаветной истории, и к новозаветной истории, и так далее, и так далее. Множество перекрестных ссылок. В общем, книга для изучения Священного Писания на начальном уровне очень полезная. Если вы хотите читать Библию и вникать именно в такую вот православную традицию, на начальном уровне я бы рекомендовал вам читать толкование Феофилакта Болгарского. Библия с комментариями – это просто Библия, в которой есть комментарии. Да, то есть это просто издание Библии такое. Существует так называемое брюссельское издание Библии. Оно более широкое, чем это, более это носит такой учебный характер, как учебное пособие в западных церквях вообще изначально разрабатывалось и использовалось. Вот. А это такой более сокращенный вариант. Называется «Библия с комментариями». Ну, удовольствие не очень дешевое. Лет пять на...
Западный, не русский вариант, да? Именно западный.
Да, они все, вот все такого типа книги с комментариями, они изначально идут корнями на Запад. Вот. Но она чем хороша, на самом деле, то есть она издается у нас здесь в России, да, с учетом того, что мы здесь православные с вами люди. Вот. И поэтому в ней, ну, нет, опять же, я говорю, никаких там каких-то еретических, вот комментариев еретического характера в них, по крайней мере, из тех, что я успел прочесть, я там не заметил. Можно найти, оно есть в том же самом Российском библейском обществе, оно есть. Только вы должны понимать, что оно изначально было именно таким учебным, ну, как сказать, учебным пособием для изучения Библии, опять же, в Западной Церкви. Там комментариев больше, они более пространные, соответственно, там что-то может там попасться не в полной мере согласное.
Вот.
Ну вот лет 5 назад, когда я ее покупал, она стоила около 1000 рублей. С тех пор, я думаю, она, наверное, подорожала. Какая же, сколько сейчас стоит, не знаю. Вот. Значит, плюс к этому, если вы хотите таким промежуточным вариантом между святоотеческим толкованием с одной стороны и с другой стороны таким библейским подходом, да, то есть подходом ученым к изучению Священного Писания, является толковая Библия Лопухина. Толковая Библия под редакцией Лопухина. Книга называется «Толковая Библия», редактор Лопухин. Всюду в простонародье называется «Толковая Библия Лопухина». Я, вот у нас она здесь лежит в центре, я не стал ее приносить, потому что это 6 вот таких вот томов. Она занимает вот столько вот места на столе. Это 4 на Ветхий Завет и 2 на Новый. Вот. Достаточно объемное произведение, но зато очень много всего написано и полезно.
Это в этом веке написано?
В конец 19-го, да. Ну, то есть, сейчас переиздавится. Вот. Значит, если мы говорим конкретно про Ветхий Завет, хорошими такими учебными... Ветхий Завет, если вы хотите изучать уже, да, так сказать, хотите приступить к изучению такому более глубокому, хотите хорошо вникнуть в... культурно-исторический контекст книги, да, контекст произведения, хорошо уже более-менее ориентироваться, то есть хорошо уже ориентироваться во всех этих вопросах, вот, то Ветхий Завет я бы рекомендовал две книги читать вместе одновременно. Это «Исагогика» протоиерея Александра Меня, «Исагогика» и «Введение в Ветхий Завет» протоиерея Геннадия Егорова. Я бы предложил читать эти две книги вместе. Геннадий Егоров, протоиерей. Декан Геннадий Егоров, да, современный автор. Александр Мень уже почил, да. А Геннадий Егоров, он декан факультета дополнительного образования по СТГУ. Значит, эти два автора, почему я говорю, что их хорошо было бы читать вместе? Потому что эти два автора стоят на двух различных абсолютно позициях по поводу того, как лучше понимать Писание Ветхого Завета. Достаточно сильно друг с другом расходятся. При этом обе эти точки зрения, они имеют место быть в нашей с вами православной церкви нынешней. И прочтя этих двух авторов вместе, вы сможете составить такую объемную картинку, вот, и ну, как-то разобраться уже впоследствии, какая точка зрения вам ближе и так далее. Если мы...
Можно я перебью, просто вопрос задам, вот, говорили уже про него. Ну, сколько я слышал разное, и многое про него. И в итоге последний вариант, что в Сретенской семинарии и в магазине Сретения книги его не продают.
Ну, вполне может быть, что...
Да, его продавали, потом просто отец Тихон запретил.
Ну, я могу сказать так, о том, что книги отца Александра Меня, они входят в учебную библиотеку того же самого Свято-Тихоновского института, то есть рекомендуется Свято-Тихоновским институтом как учебные пособия. Вот. Понимаете, это священник Русской Православной Церкви, который жил и умер священником Русской Православной Церкви.
В Александро-Невской лавре там разрешено, здесь запрещено. Какая-то, не знаю, позиция общая может быть?
Общий, какой-то общей единой позиции по поводу отца Александра Меня, общественной позиции нет. Вот. А официально у нас позиция такая, что его никто не запрещал, никто не анафематствовал, никто никаких прещений таких вот официально церковных по отношению к нему не было. Вот. Существуют статьи, труды, да, отдельно взятых каких-то священников или богословов, которые, разбирая труды отца Александра, усматривают в них некоторые еретические или там неправославные взгляды. Да? Вот. Но это вопрос споров вот этих вот самых священников и богословов. Да? То есть кто-то усматривает там что-то, а кто-то не усматривает. Они вот между собой спорят. Вот. Книги у него, я еще раз повторюсь, почему я говорю о том, что не читать его только, да? Вот. Рекомендую читать, если читать его, то обязательно вместе параллельно читая Геннадия Егорова отца. Потому что книги его, они для нашей общераспространенной точки зрения, да, общераспространенного взгляда на ветхозаветную историю, они нетрадиционные. То есть нетрадиционный взгляд, он не является очень широко распространенным. Да? Он стоит на позиции библейской критики, этот священник. Вот. У него взгляд такой... Он пытается во всем увидеть какое-то рациональное зерно. То есть так и с рационалистических позиций подходит. Понимаете, о чем я говорю? То есть если он способен объяснить какое-то событие какими-то рациональными предпосылками, то он пытается это сделать. А не говорит о том, что это было вот непосредственно прямое чудо. У него другой взгляд на чудо, например. Да? С его точки зрения, чудо – это любое действие Божие. И, а не некое действие, выходящее за рамки природы, естественности. Понятна моя мысль? Вот. Поэтому, так сказать, многие люди, читая его, соблазняются. Ясна моя мысль? Вот. Поэтому я еще раз повторяюсь о том, что если читать его, желательно вместе читать его с отцом Геннадием Егоровым. Вот. Но у отца Геннадия Егорова, у него взгляд такой... он под определенным углом смотрит, да, то есть он как бы, оба автора, они смотрят на Библию, на библейскую историю под своим каким-то углом, и эту точку зрения, этот угол не меняют в процессе своей работы. Так как это очень сложный, объемный вопрос, мне кажется, что было бы хорошо быть знакомым с обеими позициями. Скажу это так. Да.
А параллельно, значит, что это можно как-то выделить и просто по одним и тем же местам идти, то есть там именно по последовательности?
Да нет, я бы просто...
Параллельно в смысле с одним...
Можно, но там и там разбираются последовательные библейские истории. Mm-hmm. Вот, соответственно, можно читать параллельно и там, но проще на самом деле прочесть одну книгу, после этого прочесть другую. Они не такие прям огромные на самом деле. Ну это там не какие-то супер тома. Нет, это, знаете, там вот книга, не знаю, 300 страниц, 450, может быть. Вот. Значит, если мы переходим к Новому Завету, и потом я повторюсь, и оба этих автора, они являются стартом, да, то есть с которого уже впоследствии можно переходить к более глубокому изучению, там, читать какие-то специальные статьи и специальные книги. Это просто старт, вот, чтобы... иметь представление о том, как вообще в принципе глядят на эту точку зрения, на этот вопрос. И, наконец, последняя книга по Новому Завету – это епископ Кассиан Безобразов «Христос и первое христианское поколение». Соответственно, он разбирает книги Нового Завета. Достаточно подробно вникая в историю их создания, опять же, в те же самые культурные, исторические контексты, которые нам очень важны, если мы хотим хорошо разобраться в предмете. Хорошо.
И его толкование очень отличается, например, от Феофилакта Болгарского?
Феофилакт Болгарский дает именно толкование и нравоучительные поучения. А епископ Кассиан – это учебное пособие. Вот я очень хочу сделать такую важную ремарку. Когда мы с вами берем Библию и начинаем ее читать, и начинаем ее изучать, нам нужно с вами очень хорошо понимать цель, вот зачем мы ее взяли, да, что мы в данный конкретный момент времени хотим прочесть, да, про что, о чем вообще, что является предметом изучения нами в данный момент времени, да, разбираем ли мы историю, вот, там, кто, куда, когда пошел, да, там, зачем, что происходило в начале, что позже, то есть смотрим ли мы вот на, вот, именно череду исторических событий. Или же мы пытаемся прочесть притчу и увидеть в ней какой-то духовный смысл, да, который относится к нам, то есть пытаемся понять, вот, что Христос говорит всей церкви и конкретно нам через эти слова, в этих словах, этими словами. Нам нужно с вами хорошо понимать, что и зачем вот мы читаем в данный конкретный момент времени.
В какой-то главе есть исторические события, в любом Евангелии, в какой-то главе, а где-то есть там прямые слова Христа и притчи.
Да, это безусловно так. Но я вот, когда мы в прошлый раз с вами говорили, я приведу пример, да? Вот когда мы с вами в прошлый раз говорили про евангельские события, я вам упоминал о том, что в Евангелии от Луки 10 глав книги посвящены пути Христа последнему в Иерусалим. То есть по объему Лука уделяет вот этому путешествию Христа, последнему и самому, ну, как сказать, весьма короткому эпизоду из его жизни, больше всего времени. Потому что для него это принципиально важно. Потому что Лука является учеником апостола Павла, который радикальным образом переосмыслил тему страданий и важность страданий в жизни человека и важность страданий Христовых, когда сам попал в узы, да, когда сам после своих миссионерских путешествий был схвачен, длительный период времени находился в узах, в весьма плачевной ситуации, да, так сказать. Домашний арест в Древнем Риме, это подразумевало то, что он прикован цепью к солдату каждый день. Постоянно, перманентно. Солдаты сменяются, а он перманентно прикован цепью к солдату и живет вместе с ним в таком вот стесненном обстоятельстве. Да, то есть его, может, там никто не пытает, никто там не придает никаким пыткам, но жить так, попробуйте так пожить какое-то время, да, и вы представите себе, что это весьма непросто. Слово «домашний арест», которое, под которое помещается Павел, это не наш домашний арест 20 века. После этого он был отпущен, после этого он там съездил опять куда-то в Испанию, претерпел огромное количество всевозможных притеснений, вернулся, его опять второй раз хватают, и он принимает мученическую кончину. И поэтому Лука, как ученик апостола Павла, уделяет такое огромное внимание тому, что говорит Христос, как говорит Христос, и как Христос идет добровольно на страдания. 10 глав посвящает книге этому. У Феофилакта Болгарского вы этого не увидите. Потому что Феофилакт Болгарский толкует, берет конкретный момент, да, там, конкретную притчу, конкретный эпизод и видит в них конкретный духовный смысл. Иногда прямой очевидный, иногда какой-то скрытый, аллегорический, да, символический или еще какой-нибудь. Но он не занимается изучением Библии. Понятна моя мысль? Вот, он, у него вот этих всех связей, да, всех вот этих вот взглядов туда-сюда у него нет. У него, ну, он, максимум, что вы увидите у Феофилакта Болгарского, о том, что там, Матфей там, не упоминает, там, упоминает там, об апостоле Петре, потому что там, его любил. Вот. Или там упоминает о нем только хорошее, потому что его любил. Это вот максимум, что вы увидите у Феофилакта Болгарского, если мы говорим об изучении именно вот предмета. Не о выносе для нас духовного смысла. Да? Не о том, чему мы можем научиться. То есть мы должны понимать, что и почему мы читаем. Когда мы хотим составить просто общий какой-то взгляд вот о любом каком-то предмете. Да? Вот случилось какое-нибудь, там, я знаю, нам интересно какое-нибудь историческое событие, не библейское. Да? Мы хотим составить просто общий взгляд, да, так сказать, ну, нашу эрудицию развить. Мы с вами лезем в Википедию и читаем в Википедии. Да? Хотя мы прекрасно понимаем, что это абсолютно несерьезный сайт. Вот, это не энциклопедия, да, а то, что мимикрирует под энциклопедию. Если мы хотим узнать события более глубоко, мы читаем исторический какой-то анализ. А если мы хотим узнать, как это отразилось там на жизни там, людей в совсем другом конце мира, земного шара, мы читаем с вами статью аналитика какого-нибудь политического. То есть мы из разных источников берем разную информацию об одном и том же событии в зависимости от того, что мы хотим в итоге в голове получить. То же самое и с Библией должно быть. Если мы хотим просто общее представление, можем прочесть популярную библейскую энциклопедию для детей, которая очень высокого качества. Если мы хотим прочесть какие-то возможные варианты символического толкования того, что Христос шел из... Ну, то есть в притче Христа о милосердном самарянине, попавшийся к разбойникам, шел из Иерусалима в Иерихон, и это имеет там такое-то духовное толкование о том, что человек был изгнан из рая и попал в Иерихон, город порока, тогда мы читаем Феофилакт, и мы задумываемся об этом, да, о том, что вот мы, как люди, как человечество, изгнаны из рая, попали в место порока, в Иерихон, да, тогда мы читаем Феофилакта Болгарского. А если мы хотим понять, почему в одной притче Христос говорит о том, что сын хозяина виноградника был убит вне виноградника, а в другой притче у другого евангелиста говорит о том, что сын хозяина виноградника был убит в винограднике, почему такая разница у двух евангелистов, которые между собой в других притчах иногда дословно повторяют слова Христа? Вот это нам здесь епископ Кассиан поможет. Понятна моя мысль? У вас вопрос, да?
Вы как ученый ставите цель этого глубокого исследования, но большинство, и я в том числе, я просто обыватель. И мне захотелось вот в этот момент почитать Библию. Если я буду ставить перед собой цель, я буду долго думать над этой целью. И может прийти, не знаю, придет ли цель, но может уйти желание. И поэтому,
нет, вы поймите. Я понял. Я думаю, что я понял ваш вопрос. Я попробую на него ответить. Да, вы мне скажете, правильно я его понял или нет. Значит, возникает действительно вопрос. Зачем нам заниматься глубоким изучением Библии, да, и читать там какие-то умные книжки на все эти темы, если мы хотим вот просто, так сказать, ну, жить христианской жизнью, да, там, и так далее, и тому подобное. На самом деле ответ прост. Очень многих людей это желание возникает естественным образом просто в силу любви ко Христу. Вот, то есть просто, ну, как сказать, мне интересно, как жил Христос. Вот мне это интересно не как ученому, а как христианину. Мне интересно, как он жил, какие там вокруг него люди жили, там, что он видел каждый день, выходя на улицу. Вот мне просто такие вот нюансы интересны. Просто как христианину, не как ученому. Я не ученый, я катехизатор. Давайте перейдем с вами к апостольскому веку, а то мы вообще ничего не успеем про него не сказать. Я хотел вспомнить общие моменты. Значит, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что Христос, ну, жизнь Иисуса Христа описывается в Евангелии, да, четыре Евангелия. Мы говорили о том, о каких-то специфических особенностях евангелистов, да? Кто-нибудь помнит хоть какие-нибудь специфические особенности евангелистов?
Это было разделение, кому посвящено Евангелие, это, допустим, потом Матфея, потом больше писал для евреев.
Да, действительно, Матфей больше писал для евреев, для иудеев, поэтому он акцентировал всегда внимание на том, что на Христе исполняется закон, да, о том, что на Христе исполняются всевозможные пророчества. А Марк писал для язычников, римлян, поэтому на этом так внимание не акцентировал, и его чудеса, то есть чудеса, которые упоминает Марк, имеют своей целью показать силу Христа. Вот к вопросу опять о изучении Библии, то есть вот прочтя просто толкование, мы увидим описание чудес, да, и описание этой силы. Но мы, только прочтя учебное пособие, сможем составить в голове общую картинку о том, почему в том или ином Евангелии именно на этом сделаны акценты. Поэтому я все-таки считаю, что учебные пособия прочесть можно и нужно. Вот. Самое духовное, какое у нас Евангелие? Иоанн, действительно, да. Ну, в общем, я рад, что вы помните то, что мы с вами говорили. Значит, хотел бы я вот что сказать в самом начале. Вы, наверное, знаете, что существует проблема вообще датировок жизни Христа. Не всегда, то есть современные исследователи, они спорят на тему того, когда же на самом деле родился Христос. Многие считают, что он родился далеко не в нулевом году, как сказать, до, ну, не в нулевом году, да. Вот. Многие относят дату рождения Христа на 4 года ранее, да, то есть там небольшой такой люфт на 4 года. Соответственно, в связи с этим и Евангелие все, да, и вообще тексты Священного Писания, во-первых, из-за этой проблемы, плюс еще и просто в силу простых таких банальных сложностей, связанных с датировками, они тоже всегда немножко вихляют. То есть там по разным данным, там, скажем, какое-нибудь послание может быть написано, скажем, в 61-м году или в 65-м году. Да? И в обоих учебных пособиях будет упомянуто о том, что оно написано во время того, как Павел находился первый раз в вузах. Там, например, еще не в Риме. Да? Вот. И, соответственно, они, но при этом они будут различаться по году. То есть, если вдруг вы будете читать учебные пособия, и там вот в одном вы видите там один год, а в другом другой год, вы не смущайтесь, это просто связано с тем, что исследователи между собой спорят, в каком же, собственно говоря, году апостол Павел находился в вузах, да? Потому что так, как считают, от Рождества Христова, и там сложности, в принципе, с этими вот датировками. Христос длительный период времени живет у родителей просто в послушании. Первая вся половина жизни, ну не первая половина, а первые 30 лет жизни Христа это просто исполнение закона, да, то есть Христос живет как простой правоверный иудей, исполняет закон целиком и полностью, все предписания и так далее. В 30-летнем возрасте выходит на проповедь. Считается, что он 3 года, соответственно, ходит, проповедует. Первую большую часть времени проповедует в Галилее, при этом периодически посещая Иерусалим. У него возникает большое количество последователей, большое количество противников. В итоге он все-таки схвачен, распят, убит. Происходит величайшее чудо за всю историю человечества, свидетельством, которое утверждает достоверность этого чуда, является то, что вообще у нас существует наша церковь, да? Это воскресение Иисуса Христа. Почему это чудо, да? Почему то, что существует церковь, это доказательство того, что Христос воскрес, я говорил в прошлом году, да? Потому что мы с вами видим разительные изменения в учениках, вот, которые на страницах Евангелия предстают совершенно обычными, такими простыми людьми, ну, то есть им не чужды абсолютно никакие слабости, они там и Христа неправильно понимают, в то время, когда Христа хватают, демонстрируют там трусость, да, даже некоторые такую разбегаются и так далее, а после того, как их учитель схвачен и казнен, они вдруг резко выходят и говорят, нет, он воскрес, и начинают активную миссионерскую деятельность. Христос является большому количеству людей после того, как он воскрес. Происходят такие значимые события, как то, что он, во-первых, восстанавливает апостольское достоинство у своих учеников всех вообще, и апостола Петра в частности, как того, который, собственно говоря, непосредственно от Христа отрекся. Да? Происходит такое значимое событие с точки зрения нас, как исследователей, то, что Христа напрямую называют Богом. А я не помню, говорил я в прошлый раз о том, что Христа вообще в Евангелиях почти никогда не называют Богом. Нет? В Евангелии и вообще вот в Новом Завете очень мало мест, где Христа непосредственно напрямую называют Богом. Это используют, например, свидетели Иеговы, да, которые утверждают о том, что Христос не Бог, не единосущный Отцу. Чаще всего его называют какими-то двусмысленными титулами. Называют его, собственно, даже сам титул Христос, помазанник, да, является двусмысленным. Помазанник на что? Да? Даже на царство. На какое царство, возникает вопрос. Да? Мессия тоже двусмысленный титул. Это мы сейчас с вами знаем, что Мессия подразумевалось то, что Бог сам лично придет. Но слово Мессия не означает о том, что это непосредственно Бог, да? Это не имя Божие. Вот. Или, например, там к Христу обращаются с какими-нибудь просьбами, которые подразумевают некоторую власть, но не обязательно божественную. Например, «исцели». Да? Ну вот. С просьбой «исцели» можно обращаться даже к простому лекарю, простому человеку. Есть несколько мест, тем не менее, на страницах Священного Писания, где Христос, во-первых, сам называет себя Богом, во-вторых, Его называют Богом. Место, где Он сам на себя называет Богом, это момент, когда Его хватают в Гефсиманском саду. Когда, помните, там есть такой момент, приходит, значит, соответственно, хватать Христа, стражники говорят, где Иисус, да? Выходит Христос и говорит, вот я. Помните? И все падают перед ним на колени. Все читали историю того, как Христа схватили в Гефсиманском саду. Значит, если вы сейчас не вспомните, поверьте мне, есть там такой момент. Действительно, Христос выходит, да, говорит, вот я, все падают перед ним на колени. Вопрос, этот момент кажется очень странным для нашего сознания. Стражники пришли хватать кого-то, говорят, где этот кто-то, он выходит, говорит, вот он я, и они вместо того, чтобы его схватить, падают перед ним на колени. На самом деле это вопрос просто перевода. Когда Христос выходит и говорит «вот я», он называет, это у нас на русском языке мы читаем «вот я». На самом деле он произносит вот это самое имя Бога. Яхве или Иеговы, да? Ну, Иеговы и Яхве – это два варианта огласовки одного и того же имени. Применительно к себе. «Я есть». Он выходит и говорит «я есть». Понятно, о чем я говорю? Да? И, соответственно, услышав это священное имя Бога от человека, праведные иудеи падают на колени. То есть это момент, когда Христос напрямую называет себя Богом, просто мы с вами этого не понимаем в силу вопросов, связанных с переводом. И именно поэтому я рекомендую читать учебные пособия, потому что это как раз упоминается у епископа Кассиана Безобразова, а не в толкованиях. Понятно? Вот. Момент после того, когда Христа называют Богом напрямую, это момент с апостолом Фомой. Вот там апостол Фома, который у нас пришел, который у нас часто называют Фома неверующий, да? Вот. Он сподобился на самом деле быть первым человеком, который напрямую, непосредственно Христа называет Богом. Вот. Когда он падает перед Христом на колени и говорит «Господь мой и Бог мой». Помните? Вот. Это такой значимый момент после воскресения Христа, когда его напрямую Богом называют. Еще очень яркий момент – это когда побивают камнями архидиакона Стефана. В книге «Деяния апостольских» первомученика архидиакона Стефана побивают камнями, он поднимает глаза к небу и видит там Бога и стоящего одесную его, Иисуса Христа, и обращается к нему со словами «Господи, не вмени им этого в грех». Собственно говоря, ну, вменить или не вменить грех кому-то может только Бог. Поэтому это просьба ко Христу именно как к Богу, непосредственно прямая. Вот. После этого Христос собирает апостолов, выходит на гору Елеонскую, оттуда возносится на небо, да? Перед этим, давая апостолам какое указание? Что повелевает Христос сделать апостолам непосредственно перед Вознесением? Кто читал Евангелие?
Просите Иисуса.
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Да? То есть он дает так называемое великое миссионерское поручение. В церковной науке это называется именно так. И с этого момента начинается апостольский век. То есть где-то приблизительно там, с 30-х годов после Рождества Христова длится этот апостольский век порядка 70 лет, приблизительно до 100-го года после Рождества Христова. Заканчивается со смертью последнего апостола. Кто последний апостол? Правильно, да, Иоанн Богослов. Его условно делят на 4 этапа. Первый этап – с Вознесения до смерти архидиакона Стефана в 35-м году. Приблизительно в 35-м году. Все даты, которые я буду сейчас говорить, приблизительные. С Вознесения Христова до смерти архидиакона Стефана в 35-м году. Второй этап. Со смерти архидиакона Стефана в 35-м году до гонений, воздвигнутых царем Иродом Агриппой I, которые начинаются в 44-м году. Ирод Агриппа I. Третий этап. Начиная с гонений Ирода Агриппы I до второй половины 60-х годов. Вторая половина 60-х годов характеризуется смертью, с одной стороны, смертью апостола Павла, 65-й год после Рождества Христова, это предположительная дата смерти апостола Павла. А с другой стороны, христиане покидают Иерусалим в этих 60-х годах и переселяются в селение под названием Пелла. Кому интересно, запишите название Пелла. А делают они это в связи с тем, что они предчувствуют скорое разрушение Иерусалима, которое, собственно, и происходит. Римляне разрушают Иерусалим. После этого христианство утрачивает единый центр, интегрирующий. И, наконец, последний этап – это с вот этого самого 65-го года до 100-го года, до смерти святого апостола Иоанна Богослова. Во время этих этапов происходит последовательное, во-первых, изменение жизни церкви, постепенное, а во-вторых, происходит последовательное раскрытие учения Христа. Вот Христос долго и упорно учил апостолов, да? После этого послал им Духа Святого. И апостолы начали учить людей этому, тому, с чему учил их Христос. Но люди, с которыми они столкнулись, среда, с которой они столкнулись, была значительно более сложной, в плане того, что она была более мультикультурная, да, сложенная из многих каких-то элементов, вот, чем, собственно говоря, среда самих апостолов, среди которых говорил Христос в первую очередь, да, и среда иудеев. Вот, то есть христианство начинает в первые же годы своего существования сталкиваться с какими-то сложными проблемами, которые не проявляли себя никаким образом непосредственно во времена Христа. И поэтому происходит постепенное раскрытие учения Христа апостолами вот в течение этого длительного периода времени. Об этих периодах мы знаем, с одной стороны, из преданий, но главное, откуда мы знаем, это книга «Деяний святых апостолов» и «Послание апостолов». Это главное, откуда мы об этом знаем. Первый период – это так называемый «мистический период». В этот момент центр жизни христианства, вообще центр жизни церкви – это Иерусалим. Христиане живут в Иерусалиме, апостолы живут в Иерусалиме, далеко никуда из Иерусалима не уходят. В основном распространение христианства происходит в среде иудеев, в первую очередь в Иерусалиме, но также и среди иудеев диаспоры. Яркий пример распространения христианства среди иудеев диаспоры – это, собственно говоря, самая первая проповедь апостола Петра, которую он произносит в день Пятидесятницы. Помните, когда на них снисходит Святой Дух, собирается огромное количество людей, а происходит это во время праздника, соответственно, там иудеи со всей земли съехались, из разных абсолютно диаспор, вот, и апостол Петр проповедует, рассказывает, да, там напоминает о происшедших событиях и учит о чем? Собственно говоря, о таком мистическом моменте, как имя Христа. То есть первая интенция, такой первый предмет проповеди апостолов – это учение о имени Христа. Вещь, которая нам сейчас с вами абсолютно непонятна. Что значит учить о имени? Вот. Непонятно. Почему? Потому что у нас немножко другое сознание. Для иудеев тогда это было более понятно. С течением времени это учение о имени, оно развилось в учение о том, что во Христе полностью, абсолютно исполнился весь закон, и только через Иисуса Христа возможно спасение. Понятно? Но тогда, когда они говорили более простым, с одной стороны, в смысле меньше слов употребляли языком, с другой стороны, более сложным термином – учение об имени Христа. Проповедь апостолов даже в основном происходит, в основном апостолы проповедуют в храме. Вот такая интересная вещь о том, что они не создают свою отдельную какую-то там между собойчик. Ну, то есть у них, конечно, была и своя тоже церковь, да, это понятно. Вот. Но они активно включаются в религиозную жизнь Иерусалима, то есть в религиозную жизнь иудаизма, проповедуя на территории храма иудейского, в так называемом Соломоновом пределе. Единственное исключение из правила в плане того, что проповедуют они не только среди иудеев, это, собственно говоря, крещение сотника апостолом Петром и крещение евнуха чудесное. Кстати, это упомянуто, вот это крещение евнуха упомянуто абсолютно не просто так, а специально, в связи с тем, что евнуха в иудаизм принять не могли. А вот христиане его к себе приняли. Ну, потому что евнух, с точки зрения иудаизма, не чист. Поэтому его в иудаизм не взяли бы, а в христиане его к себе берут. Поэтому евангелист специально акцентирует внимание на том, что это не кто-то там, а именно евнух. Понятно, да? Второй этап. Второй этап характеризуется, с одной стороны, побитием камнями архидиакона Стефана, с другой стороны, начало второго этапа – это, собственно говоря, крещение апостола Павла. Ну, то есть во время второго этапа происходит обращение апостола Павла. С точки зрения исторической появляются новые центры христианства, крупные. Это Рим и Эфес. В первый век существовало несколько центров христианства. Самыми крупными были Иерусалим, Рим и Эфес. Рим, Иерусалим просто в силу того, что это Иерусалим, это главный город иудаизма, да, и главный город апостолов, и город Христа и так далее. Вот, Рим в силу того, что это столица империи. Кстати, церковь в Риме появляется еще до того, как туда приезжает апостол Павел или апостол Петр. Скорее всего, церковь там возникает после вот этой самой первой проповеди апостола Петра еще в Иерусалиме, про которую я только что упоминал. Да, то есть иудеи из Рима были в Иерусалиме во время апостола Петра и, приехав к себе в Рим, основали там небольшую христианскую общину. Вот, значит, во время вот этого второго этапа встает ребром так называемая иудейская проблема, которая станет основным предметом споров апостола Павла во время третьего этапа апостольского века. Иудейская проблема, собственно, заключалась в чем? Можно ли принимать христиан язычников? Но этот вопрос был решен достаточно быстро, однозначно и просто, и все с ним согласились, что можно. Но, собственно говоря, вопрос главный – это нужно ли заставлять этих христиан, которые пришли в христианство из язычников, соблюдать ветхозаветные законы, ветхозаветные предписания. Апостол Павел стал грудью, что не нужно, и остальные апостолы его поддержали в этом его решении. Третий этап. Во время третьего этапа основным действующим лицом с которым мы знакомы, с деятельностью которого мы знакомы, является, собственно, апостол Павел. В книге «Деяний апостольских» описано три его путешествия, которые он совершает. В 49 году, в 50-52 годах и 53-56 годах. Путешествия эти все более и более длительные, захватывают все больше и больше, большую и большую территорию. Он доходит до территории современной Греции. Да? Во время этого третьего этапа написаны такие книги Нового Завета, как «Евангелие от Матфея», «Послание к Фессалоникийцам», оба в 50-51 годах, «Послание к Коринфянам», оба в 54-55 годах, «Послание к Галатам» в 50-м году, «Послание к филиппийцам», «Послание к римлянам», неизвестно, когда, в 56-м или 58-м годах, «Послание к колоссянам», «Послание к ефесянам», «Послание к Филимону», «Послание к Титу». Вот эти «Колоссянам», «Ефесянам», «Филимону» написаны приблизительно в 59-61 годах все. Приблизительно в одно и то же самое время. «Послание к Титу», «Послание к Тимофею», оба. Последним посланием, которое написал апостол Павел, считается, что это послание к Тимофею второе. Считается, что он написал его уже... Значит, смотрите, там какая история. Апостол Павел совершает три миссионерских путешествия. После этого его в Иерусалиме, когда он приезжает в Иерусалим, в очередной раз его хватают, заключают в вузы. Он длительный период времени томится в этих вузах. После этого он требует суда кесаря, то есть суда в Риме. Его переправляют из Иерусалима в Рим. Да? Он живет какое-то время в Риме в качестве заключенного. Вот под этим вот самым домашним арестом, неприятности которого я вам описывал в самом начале. После этого его отпускают. Он совершает свое последнее миссионерское путешествие, скорее всего, по Испании, о котором в Библии не упомянуто. После этого он возвращается в Рим, его там хватают в очередной раз, и после этого казнят. Послание к... Все послания, кроме послания к Тимофею и послания к евреям, послание к Тимофею второе и послание к евреям, они написаны в период вот этих вот миссионерских путешествий и пребываний в вузах. Послание к евреям и послание к Тимофею написано во время пребывания второго в вузах. Поэтому послание к Тимофею второе, оно очень такое, как сказать, наполнено ожиданием смерти, скажем так, наполнено ожиданием конца. Значит, плюс к этому, скорее всего, в это же время, во время вот этого третьего этапа, написано послание апостола Иакова. Большинство посланий апостола Павла крутится вокруг вот этой самой иудейской проблемы. А также вокруг носят характер какой-то по устроению общин. Во время этого третьего периода происходит важное событие. В 49 году происходит собор в Иерусалиме. Это можно записать. Это важное событие. Оно упоминается в книге «Деяний апостольских», на котором затрагивается вот эта самая иудейская проблема. Собственно говоря, апостол Павел ее поднимает в связи с тем, что люди, вышедшие из среды апостолов, начали учить христиан из язычников о том, что тем необходимо обрезываться для того, чтобы спастись в Иисусе Христе. Апостол Павел резко с этим спорил, говорил о том, что этого делать абсолютно не обязательно, и апостольский вот этот вот собор его поддерживает и говорит о том, что не никакие, а почти все постановления закона, которые упомянуты, да, они для христиан из язычников не являются необходимыми, в том числе и обрезание. При этом, что самое интересное, о том, что этот собор апостольский не снимает с христиан из иудеев необходимости исполнения ветхозаветных предписаний. Вот интересная такая вещь происходит. Он говорит, что язычникам этого не нужно, а вот иудеям надо. Много здесь что упомянуто в посланиях Павла, не успеем мы с вами разобрать. Я бы хотел сакцентировать ваше внимание на нескольких посланиях. Во-первых, это послание к римлянам. Тем, кто приступает к изучению корпуса апостольских посланий, послание к римлянам читать обязательно. В первую очередь, потому что в нем содержится учение Павла в наиболее такой общей и объемной форме. Это первое. Второе. Достаточно сложное послание, которое на самом деле понять тяжело, современному человеку вообще тяжело, но которое тоже необходимо прочесть, это послание к евреям. Написано оно из Рима, когда апостол Павел уже находится в узах, соответственно, евреям, скорее всего, в Иерусалим. В этом послании апостол Павел затрагивает тему, которая для нас сейчас с вами кажется не очень актуальной, но в рамках христианства вообще она очень актуальна. Это тема связи Христа с Ветхим Заветом. Тема того, что Христос – это есть исполнение вот этого самого всего Ветхого Завета. О том, что Христос – это есть единственный истинный первосвященник, прообразами которого были все остальные первосвященники. О том, что Христос был, жертва Христа – это та единственная истинная жертва, прообразами которой были все жертвы Ветхого Завета. А толкователи, святоотеческая традиция, расширяет это до страданий людей, праведников. Понятно, да? Поэтому послание к евреям нужно прочесть. Это как бы манифест. Одно из самых спорных книг Библии в том смысле, что ее авторство очень длительный период времени оспаривалось. Оспаривается до сих пор. Некоторые говорят о том, что писал сам Павел. Некоторые говорят о том, что, скорее всего, писал не Павел. Некоторые говорят о том, что он мог диктовать. Другие говорят о том, что какой-то секретарь написал, например, там апостол Варнава или Аполлос написал, а апостол Павел подписал, дескать, согласен со всем вышесказанным. Понятно? И также из этого периода очень важно послание апостола Иакова. Потому что послание апостола Иакова – это как бы ответ на послание к евреям. Это некое такое связующее звено Ветхого и Нового Завета. Это тот, кто говорит о том, что закон исполнять необходимо. Другое дело – что подразумевается под словом «дела закона». А дела закона – это накормить нищего, пригреть убогого и так далее и тому подобное. Ну, есть еще также послание, собственно, к Титу и Тимофею, которые носят название пасторских посланий и написаны Павлом к двум своим очень таким близким ученикам, соответственно, Титу и Тимофею, которые были, их нельзя назвать епископами, они были таким переходным звеном, скажем так, от управления церкви апостолами к управлению церкви епископами. Они управляли как бы некоторой такой областью церковь, несколькими церквями от лица Павла, и налаживали взаимоотношения Павла с этими церквями, с Павлом. Кстати, во время первого этапа церкви я забыл упомянуть очень важную вещь. Это, собственно говоря, начало возникновения церковной иерархии. Но о том, что церковная иерархия существовала еще во времена Христа, я думаю, вы знаете, да? Вы знаете о том, что церковная иерархия существовала еще во времена Христа? Что еще во времена Христа существовали 12 апостолов, 70 апостолов, 12 апостолов, они обладали определенной властью административного характера по отношению к простым последователям Христа. И Христос эту власть не оспаривал, а 12 апостолов этой властью сам наделял. Да? Знаете, из Евангелий. А во времена, собственно, апостолов, во время первого периода возникает еще, например, новая такая ступень в церковной иерархии, как диаконы. Да? Вот, возникает традиция рукоположения в высшую ступень церковной иерархии, когда избирается апостол Матфий на место отпавшего Иуды. Поставим вопрос так. Кто не читал «Деяния апостолов»? Так, да? То есть остальные все читали. Правильно?
Ну, один раз читал.
И когда я говорю о том, что происходит избрание апостола Матфея, все сразу вспоминают, что оно происходит, да, как оно происходило. Да? Хорошо. Последний этап с 4-го, 4-й этап с 65-го по 100-е года. К этому моменту относятся такие писания, как писание, послание апостола Петра. Две штуки. Послание апостола Иуды, Евангелия, Марк, Лука и Иоанн. Собственно говоря, книга «Деяний апостольских», а также послания апостола Иоанна и откровения Иоанна Богослова. В эту эпоху происходит... Церковь сталкивается с проблемой, которая будет штурмовать церковь на протяжении длительного периода времени, а именно гностики. А гностики – это были такие философски настроенные люди, про которых мы с вами говорили очень подробно. Да? Основная их идея заключалась в том, что плоть – это ничто. Они были такие духовно ориентированные, искали всюду дух. Да? То есть такие философы духовно ориентированные – с радостью воспринявшие христианство, с одной стороны, учение, весть о Христе, скажем так, потому что им очень понравилась идея вот, Бога, да, сошедшего к людям, духовного, да, и при этом полного такого абсолютного монотеизма, которого они вокруг себя почти не видели. Но, с другой стороны, они не готовы были признать вот, то, что Христос воплотился на земле, да, потому что они были очень ориентированы на дух. Они такие говорили о том, что плоть – это все зло, она во зле лежит, это все ужасно. Вот. Гностики, из-за своего презрения к плоти, гностики пошли двумя направлениями. Одни гностики говорили о том, что надо ничего не есть, ничего не пить, никуда не ходить, от плоти держаться подальше, сидеть у себя в комнате и за пределы этой комнаты не выходить. Понятно? Потому что плоть – это плохо. Вообще с плотью ничего, ничего не хотеть. В общем, такие буддисты-отшельники. Такие.
Накрыло,
да, совсем. Это одни, да? Против них апостол Павел еще в своих писаниях, посланиях писал о том, что, помните, о том, что сильный в вере ест все, а немощный ест овощи. Он их подразумевает под немощными. Говорит о том, что они немощные, они вот соблюдают там какие-то непонятные вегетарианские предписания. Вот. Это как бы одни. Другие гностики, они пошли по абсолютно противоположному пути. Они говорили о том, что если плоть – это полная ерунда, и мы с вами духом свободны, да, а плоть – это ничто, и ничего духу она плохого сделать не может, это значит, что мы можем с вами оторваться по полной программе. Вот. Просто вот по полной программе можем оторваться, потому что плоть – ничто. Да? И духу никакого вреда причинить не может. Вот против этих двух крайностей направлена, во-первых, добрая часть послания апостола Павла, в том числе и многое из того, что многие послания соборные апостолы. Вторая важная вещь, которая затрагивает, вторая тема важная, затрагивающая в эту эпоху в церкви, это тема эсхатологии, то есть конца света. Которая понимается тремя путями в церкви. Она сходу начала пониматься тремя путями, а после этого в традиции толкований выросла в огромное древо понимания. Да? Ну, три пути. Первое. Понимание конца света вообще, в принципе, как мира физического. Второе. Это понимание конца человека, то есть смерти человека. Да? Конец света как для человека, как смерть человека. И третье. Это тема того, что Царство Божие, оно уже здесь и сейчас наступило в нас. В церкви возникает тема обожения. То есть пишется о том, что вот происходит обожение. Люди становятся похожими на Бога, подобными Богу. Если мы с вами почитаем внимательное откровение Иоанна Богослова, то там вначале описывается Христос, о том, что Христос, вот он там такой, 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 да, там у него там, там из уст исходит меч обоюду. Ну, в общем, такое, как величественное описание Христа. А ближе к концу вот эти описания начинают усваиваться праведникам. Потому что праведники, они вот такие. Эти похожи на Христа в этом. Эти похожи на Христа в этом. Понятно? То есть происходит, как бы возникает тема обожения. В общем, так вам скажу. Послания апостола Иоанна Богослова, они такие носят духовную тематику, касаются темы любви и веры. В первую очередь. Апостол Петр пишет ободряет верующих чаще в своих посланиях. Понимаете, тяжело говорить, вот на самом деле, ну, выделить какие-то одну тему в послании бывает практически невозможно. В общем, поэтому я, наверное, не буду этого делать, а просто порекомендую вам прочесть это все тем, кто не читал. А тем, кто уже читал, перечитать. Упомяну только важную вещь, пожалуй, разве что, о том, что в послании апостола Петра происходит очень важный такой прецедент для нас с вами, христиан, когда писания апостола Павла, которые были написаны до того, как Петр писал свое послание, они возводятся в статус, в принципе, писаний, и они приравниваются к ветхозаветным писаниям. То есть апостол Петр, да, как такой самый главный среди учеников Христа, да, тот, которого все остальные апостолы признавали лидером, соответственно, весь христианский мир признавал его лидером, да, он говорит о том, что Павел, вот то, что Павел писал, это так же важно, как то, что писали древние пророки. И это такой первый прецедент формирования новозаветного канона книг. И еще интересная вещь, например, у апостола Иуды, просто ради интереса вам скажу, да, такой маленький штришок, о том, что апостол Иуда, например, в своем послании ссылается на какие-то предания и апокрифы. Например, на книгу Еноха. Помните, мы с вами говорили о том, что существуют апокрифы, да? Апокрифы в плохом смысле этого слова, которые написаны гностиками, да, которые пытаются внедриться в христианство. И апокрифы как просто такие некие, ну, писания, не вошедшие в канон, да, новозаветный, вот, но достаточно уважаемые, в которых есть какие-то темы, отличающиеся, да, от христианства, но в целом они совпадают. Вот, например, книга Еноха, которую я вам упоминал, да. Соответственно, вот апостол Иуда, он является примером того, когда апостолы ссылались на апокрифы.